Послушал лекцию про «Властелина колес» Толкина и вспомнил, что я вам всегда рассказывал о том, что вся самая главная жопа всегда за рамками процедуры верификации. То есть вот какой-то псевдоученый ставит эксперимент со статистической значимостью и хорошим p-value, а на самом деле изучает там несущественную переменную. То есть вот он построил эксперимент, все проверифицировалось, все double-blind, всем протоколам соответствует. Но вот же ж, блядь, переменная, о которой он делает вывод, она сделана несущественной процедурой самого эксперимента. А нет никакого протокола, который бы об этом что-либо говорил, какие-то действия предписывал. Вообще говоря, отличать существенные переменные от несущественных процесс в некотором смысле творческий. Или вот про гомеопатию тоже мы вам много говорили. Ну, мы часто вспоминаем про гомеопатию, ведь на самом деле офигенная же штука. Если сравнивать гомеопатию не с современными стандартами, а понимать, в какой среде она зародилась, и понимать, относительно какого бейслайна гомеопатия показала улучшение, увеличение эффективности, там, выздоровляемость. То есть, когда мы принимаем во внимание бейслайн, относительно которого гомеопатию изобрели, все встает на свои места. И вот это постановление всего на свои места никак не связано с общепринятыми правильными по своему смыслу протоколами, ни с каким, ни с double-blind, ни с p-value, это ни с чем не связано. Это связано с тем, в каком фреймворке, в какой среде все вот это хозяйство со всеми этими бритвами Оккама и всем остальным, правильное, нужное хозяйство, весь этот научный метод, все эти протоколы, они находятся в некоторой среде. И когда мы их все абсолютно правильно, добросовестно, по духу закона и по букве выполняем, все равно не вот на границе раздела сред, в отношениях между нашим научным методом и реальностью, вот там, за скобками наших протоколов, обязательно спрячется какая-нибудь жопа. Вот буквально вчера письмо писал о том, как же так получилось, что изобрели дефективный relational calculus. Ну, так и получилось, что когда мы его уже изобрели, и он нам всем понравился, и те, кто его пытаются критиковать и предлагают для него проблемы для решения, для того, чтобы проверить, дефективный он или нет, подсознательно все эти проблемы, еще на этапе их постановки, уже подвергаются каким-то преобразованием, ну, некой декомпозиции, которая подготавливает их, формулирует их для того, чтобы они зашли вот в наш мыслительный эксперимент, и мы, значит, мысленно применили к этим проблемам relational calculus. Мы применяем, получаем решение, и это решение нам нравится, оно нас устраивает. И мы забываем, мы не думаем о том, мы не замечаем те предварительные, подготовительные операции, которые мы проделали с постановкой задачи, прежде чем эта постановка вошла в наш мысленный эксперимент, в наши калькуляции, попала в рассмотрение. Всегда жопа оказывается за скобками. Вот опять же говорящее говно Стивен Пинкер рассказывает нам о том, что провели эксперимент с игрой Public Goods. Ну, если вкратце, игра состоит, ну, очень простая игра. Сейчас, дайте вспомнить. Вот боюсь наврать. Боюсь наврать. Там должна быть какая-то контрибуция, то есть каждый должен что-то вложить в некий public goods. Потом ведущий смотрит, что в этот... Да. Все, вспомнил. Значит, участники делают ставку в общий котел. Ставят денежку на кон. Потом, когда ставки сделаны, ведущий подсчитывает сумму, умножает ее на некий коэффициент больше единицы, и всем участникам поровну делит полученный результат. То есть получается, что нам надо бы максимизировать вот эту вот сумму. Если нам на халяву дают положительный коэффициент от того, что мы внесли, то вот эту общую сумму следует максимизировать. Тогда мы все вместе и каждый из нас в отдельности получим больший return, больший profit. Но прикол в том, что локальная стратегия, стратегия отдельного игрока, оптимальная стратегия поставить ничего. Потому что если у нас игроков много, а return, прибыль всегда по условиям игры обязательно поделится пополам, то есть вообще никакой зависимости твоей личной доли прибыли от твоей личной доли вклада нет. Но есть зависимость общего числа от твоего личного вклада. То есть чем больше ты вкладываешь, тем меньше твой, ну, процент прибыли получаешь. То есть максимальный бесконечный процент прибыли ты получишь, если вложишь 0, а получишь в ответ не 0. Вот, но при этом ты получишь чуть меньше, чем мог бы получить на очень-очень малую величину. То есть, ну, это вот как в анекдоте про водку, разбавленную водой. Да, то есть все принесли якобы водку, все слили в один котел, попробовали, а там чистая вода. Ну, потому что каждый для себя решил, что дешевле принести воду, а все остальные принесут водку, и отлично. И никто не заметит, что ты один принес воду. И так же происходит в этой игре. Через пару раундов все участники быстро соображают, что локальная стратегия, оптимальная локальная стратегия – это вложить 0. Все вкладывают 0. Ведущий умножает этот 0 на коэффициент выигрыша и возвращает всем поровну 0. Игра закончилась. Все проиграли. Могли бы выиграть, если бы кто-нибудь решился сделать вклад отличный от нуля, не рассчитывая на то, что вложат другие. Вот, он бы чуть-чуть выиграл, а все остальные при этом выиграли бы не чуть-чуть. Ну и вот это вот желание максимизировать свою личную прибыль и наказать паразитов приводит к тому, что игра очень быстро коллапсирует к нулю. И говорящее говно Пинкер делает на этом основании глубокие выводы о том, как это поведение транслируется на поведение людей в дикой среде. Каковы выводы, конечно, все полное говно, потому что мы-то точно знаем из наблюдений за дикими людьми, что в дикой среде они себя так не ведут. Что у нас иногда проявляется a tragedy of commons, а иногда нет. И делать выводы вообще о prevalence of altruistic behavior in humans, каковые выводы делает говорящее говно Пинкер, по одной этой игре вообще это абсолютное безобразие. То есть по этой игре мы можем сделать выводы о том, как люди играют в эту игру. Более того, по этой игре мы можем только сделать выводы о том, как люди играют в эту игру в лабораторном сеттинге, в котором все участники точно знают, что они находятся в лабораторном сеттинге, и точно знают, что они играют в игру, и точно знают, что они играют в игру для проведения эксперимента. Истинный же вывод из этого эксперимента следует делать не путем трансляции его результатов на altruistic behavior in the wild, а путем сравнения полученных в этой игре результатов с наблюдаемым в дикой среде диким поведением диких людей. Вот где крылось бы открытие. И это открытие состоит в том, что эти поведения различаются очень сильно. Те люди, которые демонстрируют, те люди, которые, собственно, сели за стол и сколлапсировали эту игру за несколько раундов в ноль, эти же люди всю свою жизнь, большую часть своей жизни проявляют абсолютные чудеса альтруизма. Мы просто настолько привыкли ко всем этим чудесам альтруизма, что мы на них не смотрим и их не замечаем. На самом же деле, жизнь среднестатистического человека, ну если он не совсем отъявленный подонок, ну жизнь нормика, она состоит из альтруизма чуть менее чем полностью. Или чуть даже более чем полностью. Не, ну вообще, если вспомнить, за что я нормиков ненавижу и ругаю, то скорее всего за то, что у них альтруизма больше, чем надо. То есть, если мы сравниваем эту отдельно вырванную игру с общим корпусом альтруистических повадок в дикой среде, то мы сможем... короче, я вам дам ссылку на ту статью, которую я по этой теме написал. Вот конкретно про эту игру. И конкретно по той разнице между поведением в лабораторном сеттинге и поведением в диком сеттинге. Мораль тут какая? В том, что подъебка заключалась не в самом проведении эксперимента, и только частично в его пидорской интерпретации, которую, ну а какую интерпретацию вы ждали от Пинкера? Самое интересное, что правильная интерпретация заключается и не в эксперименте, и не в дикой среде, а именно в отношении, в изучении разницы между диким поведением и экспериментальным поведением. То есть мы опять смотрим на отношение между тем, что в скобках, и тем, что за скобками, и видим, что за скобками могла спрятаться жопа, а могло спрятаться и научное открытие. И вот, значит, лекция, про которую я прослушал, про «Властелина колес» Толкиена. В которой лектор все очень-очень тщательно изучил внутри скобок. Все очень-очень тщательно изучил согласно нарративу, который представлен в этой книге. И совершенно не уделил ни секунды своего внимания тому, какие имплицитные премисы данный нарратив требует для своего существования. А вот в них-то как раз все и кроется. Он рассказал нам о том, как этот нарратив нам показывает, что великий героизм Фродо заключается вовсе не в военных победах, а в морально-нравственном там превозмогании и сопротивлении, вот это вот все. И даже автор подметил, что ключевую финальный аккорд добра совершил именно Горлум. А я, кстати, книжку не читал, я не знал, что финальный аккорд добра, произнес именно горлом. Очень интересно, понимал ли автор связь этого финального аккорда с тем, с причиной, с завязкой сюжета, на которую никто не смотрит, за ненаблюдение которого, которой завязки сюжета я и хочу вменить в вину этому лектору. Лектор не заметил, что все беды человечества начались вовсе не с того, что кто-то изготовил там кольцо или еще что-то. Все беды, вся завязка нарратива началась с того, что кольцо всевластия, которое потенциально, ну, которое потенциально это просто пиздец всему миру, кольцо всевластия утратил горлом. И все заверте. Все заверте, когда кольцо всевластия утратил горлом. Что из этого следует? Следует ли из этого там песни льда и пламени между батальными доблестями Арагорнов и моральными доблестями Фродов? Нет. Из этого следует гораздо более непосредственная вещь, которая в книге не написана. И по причине своей ненаписанности ни один, сука, исследователь не понимает, что эта ненаписанная вещь с необходимостью следует из всего, что написано. А именно, пока кольцом всевластия обладал горлом, с миром все было в порядке. То есть горлом – это такое же надежное место для хранения кольца всевластия, как и это ихнее жерло вулкана. Никого это кольцо всевластия не волновало, пока оно было у горлома. У горлома оно было целую вечность или сколько-то там веков, и горлом никак миру не навредил. То есть на фоне всех моральных доблестей Фродов супер-мега-моральный герой, самый абсолютно вселенски положительный герой этой книги – это горлом. Потому что он не только никогда не поддался искушению, вообще, то есть все герои книги вертятся вокруг этого кольца, там морды друг другу бьют за это кольцо, все хотят всемирной власти, горлом получает всемирную власть, и уже фактически ею обладая на протяжении многих веков, никому не причиняет никакого вреда. Вот это, блядь, подвижник. Вот это, сука, герой. Понимаешь? То есть мы пишем весь роман не о горлуме. Мы пишем весь роман о том, что какая горлуму альтернатива. То есть у вас целый многотомный роман о всяких пиздецах, которые происходят лишь потому, что все эти люди не горлум. А когда был горлум, все было хорошо, и роман вообще писать было не о чем. И вот этой простой вещи ни один самый утонченный исследователь Толкина не видит, не понимает, потому что эта жопа спрятана за скобками книги. Она находится на стыке книги с логикой. Для того, чтобы эту штуку понять, надо не читать книгу, я не читал книгу, а думать о том, что в этой книге написано, думать об этом хорошо. И вот, кстати, очень интересно получается, если мы написали книгу о какой-то просто фантастической моральной чистоте горлума, конце которой книги этот же Горлум еще и спасает мир от пидораса Фродо. Ну, точнее, он спасает и самого Фродо от того, чтобы стать пидорасом. И весь мир от потенциального диктатора Фродо. Спасает ценой своей жизни Горлум, который до этого много веков спасал мир от этого же кольца, пряча его от всех остальных Экторов, которые Экторы, несмотря на свое происхождение, будь они злобные орки или белые пушистые хоббиты, все равно бы они с этим кольцом натворили бы бед, о чем, собственно, и написан весь роман. Единственный человек, который никаких бед не натворил, это Горлум. Сначала не натворил бед, а потом еще всех и спас вдобавок. Вот интересно, человек, который написал такой финал, он-то сам понимал, что он написал в завязке романа? Он вообще понимал, какую небесной чистоты фигуру Горлума он создал? Вот это интересно. Потому что, ну, блять, вот насколько люди примитивные, да, вот они читают только то, что им написано. А corollary, непосредственные следствия из того, что им написано, они не считывают совсем. То есть вот если Горлум не в среди главных героев, то и значит и книга не о нем. То значит никаких свойств Горлума из этой книги не следует, если о них нет прям, ну, если о них не написано прямо вот повествовательно, если он не участник нарратива, если он, вот понимаешь? Вот если бы Толкиен написал, смотрите, какой пиздатый у нас великий Горлум, спаситель человечества, тогда бы, да, обсуждали бы Горлума. А когда он вот так вот по-японски написал, тонко, подразумениями, нет, нет, профессора, доктора наук, авторы монографий, никто ничего не замечает. Никто никогда не смотрит на то, как исследуемый объект и вообще весь процесс эксперимента вместе с научными протоколами соотносится с окружающей средой. То есть вот по отношению к выдуманному нарративу книги Толкиена, что можно считать окружающей? Ну, формальную логику, да, можно считать окружающей средой. Или там наши базовые представления об этике, да. Вот это вот среда того нарратива, в котором существует эта книга. И эта книга с этой средой взаимодействует. И в этом взаимодействии есть важные, интересные свойства. Но люди, которые изучают эту книгу, срать хотели на эти свойства.